В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Сочи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Вадим Трухачев, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. Вадим Владимирович, вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в Ютубе, в Телеге и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с выборов в Грузии, потому что произошел грандиозный скандал. США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать допущенные на парламентских выборах нарушения. Госсекретарь США называет среди нарушений подкуп избирателей и запугивание. Глава евродипломатии Жозеп Боррель говорит, что нарушение тайного голосования. А все про что? Потому что выиграла партия, которая, как они говорят, конечно, она как будто бы пророссийская, но на самом деле партия, которая позиционирует себя как бы партия, которая отстаивает суверенитет Грузии. Но европейцам не понравилось, американцам не понравилось, потому что выиграли не те, на кого они ставили. А почему европейцы и американцы так ревностно отнеслись к тому, что вообще происходит в Грузии?
Ну вот ваш вопрос исходит из логики мирного времени. А они исходят из логики немирного времени. В данном случае больше буду говорить о Евросоюзе.
Конечно.
У американцев выборы на носу, поэтому сейчас в большей степени в эту историю будет вовлечен как раз Евросоюз. И Орбан, как руководитель страны, председатель Евросоюза, сегодня как раз прилетает в Тбилиси. Угу. И будет говорить не только от имени Венгрии, но и от имени всего Евросоюза и очерчивать для премьера Кабахидзе, и теневого руководителя Грузии Иванишвили, пределы возможного. Евросоюз сейчас руководствуется логикой военного времени, военного противостояния с Россией. И если Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе, а заодно и на членство в НАТО, она должна следовать военной дисциплине. Вот если бы та же история произошла 5 лет назад, на нее бы никто не обратил внимания особо. Поскольку Иванишвили и Кабахидзе все равно говорят, что дипотношения с Россией мы восстанавливать не собираемся, курс на Евросоюз и НАТО неизменный, поэтому, в общем-то, тут вопросов нету. А здесь нужна именно военная дисциплина. То есть Грузия, как кандидат в члены Евросоюза, должна полностью следовать внешней политике Евросоюза по отношению к России, то есть ввести санкции.
Но, с другой стороны, европейцы разве не понимают, да, логика военного времени, вопрос, какая логика у грузин, и самое главное, европейцы разве не понимают, что всеми своими действиями сейчас они лишний раз демонстрируют, что эта Грузия должна выполнить 1, 2, 3, 5, 10, но Евросоюз ее так никто и не возьмет.
Тем не менее, они машут вот этой синей морковкой с желтыми звездочками. Шанс, некоторый шанс на вступление в Евросоюз из стран постсоветского пространства имеет только Молдавия. Там некоторый шанс все-таки есть. Угу. У Грузии только шанс на вступление в НАТО.
Но у Молдавии это в составе Великой Румынии, наверное.
Нет.
Нет?
Нет, самостоятельно. Нет?
Серьезно?
Да. Грузия, конечно, из-за нерешенного территориального спора и некоторого географического удаления от Евросоюза, хотя Кипр тоже удален от ядра Евросоюза, и его туда взяли, и несмотря на разделенность острова. Поэтому теоретически когда-нибудь этот вопрос о членстве Грузии там рассмотреть могут. Но, естественно, это не ближайшая перспектива. Тем не менее, морковкой этой машут. И европейцы используют одну вещь. Грузия смертельно обижена на Россию, понятно почему.
Да.
Стремление в Евросоюз, это во многом продиктовано на зло России, из-за того, что Россия отобрала, я сейчас грузинскую логику воспроизвожу, отобрала у нас кусок территории. Поэтому, в общем-то, влияние Евросоюза в Грузии, несмотря на то, что членство Грузии никто не обещает, оно преобладающее. оно в Грузии явно преобладающее, и сближение с Евросоюзом поддерживает в том числе большинство избирателей грузинской мечты. Вопрос в том, на каких условиях. Но... Грузия будет, она уже ассоциацию с ЕС подписала, на каких условиях она будет работать в рамках этой ассоциации. Судя по всему, Грузия, судя по тому, что они позвали Орбана, они хотят, как Венгрия. То есть немножко стоять в стороне.
Или как турки.
Ну, Турция большая страна.
Но это правда.
И иной цивилизация. Грузия все-таки как страна христианская. Для нее Евросоюз не допускает таких отступлений, которые допускает для большой мусульманской Турции. Поэтому, с их точки зрения, Грузия, Армения вполне, и Молдавия, как страны христианские, вполне должны следовать курсу Евросоюза, так, как это делают Греция, Болгария, Румыния, православные страны, которые в Евросоюз уже входят.
Но для Евросоюза Грузия, ассоциация с Грузией или как это, выдача перспектив Грузии на вступление в ЕС, это исключительно инструмент для того, чтобы натравливать страну на Российскую Федерацию.
Видимо, Использовать эту страну против России, ну и где-то это в своих целях. Например, как транзитное звено для газопроводов. И из, так скажем, Азербайджана, и из Средней Азии через Азербайджан дальше в Грузию, как возможный вариант на будущее, из Ирана через Армению и Грузию, опять же, непосредственно в Евросоюз. Грузия очень важное здесь транзитное звено, и просто из карты это следует. А дальше можно хоть по дну Черного моря трубу из Грузии в Болгарию или в Румынию прокладывать, или сжижать этот газ и перевозить из грузинских портов в болгарский и румынский.
Но Евросоюз сам... А с точки зрения как бы устойчивости сейчас этой конструкции, он выдержит еще каких-то новых участников
или нет? Вот в этом-то вопрос. Стоит на повестке дня членство Черногории, Северной Македонии и Молдавии.
Да.
Вот три кандидата есть. Возможно, Албания, но Албания будет работать миграционным отстойником. Ее только на таких условиях готовы взять.
Угу.
Вот Черногория, Северная Македония и Молдавия. Вот. У них какая-то перспектива есть, но изначально думали их взять в следующем году, а сейчас отодвинули аж на 2030.
Денег нет.
Денег нет, и Балканы сам по себе регион тяжелый, сложный, бедный. И в первую очередь Евросоюзу надо разобраться с ним, а уже потом смотреть в сторону Грузии. Пока они с Балканами не разберутся, у Грузии перспектив нет никаких.
Но европейцы разве, скажем так... не просчитывают вероятность того, что можно как угодно торговать, скажем так, прошлыми травмами, вот Грузии продавать у вас там территории, значит, у вас была война с Россией, там еще кому-нибудь, молдаванам тоже какие-то, ну, это хорошо, особая история. Но жизнь-то продолжается, новые вводные получаются, новые как бы как-то дополнительные критерии тоже появляются. Взять там ту же самую Грузию с этим законом об иноагентах, которая, оказывается, вскрыла такое противоречие, хотя он был абсолютно вегетарианский.
Оно вскрыло противоречие то, что они не последовали логике военного времени и начали торговаться. Они сделали ровно то, что до Грузии сделала Венгрия.
Почему?
И Орбан. Приняли закон, который буквально повторяет то, что сделала Венгрия, и не да, и тот проект, который сейчас готовят принять Словакия.
Угу.
Ничего тут выдающегося грузины не сделали. Они попытались сделать так, как Венгрия. То есть на своих идти в Евросоюз, но немножко на своих условиях.
Почему венграм удается в логике военного времени все равно себе выторговывать наиболее как-то удобные для себя условия?
Венгрия уже 20 лет как член Евросоюза, она внутри. Выгонять ее не собираются, потому что это будет ущерб для образа Евросоюза.
Ну, тоже.
Есть еще момент. Орбан – самый яркий политик Европы, самый опытный политик Европы. Он руководит третьей по численности партии Европарламента. У него возможности совершенно другие. При всем уважении к Иванишвили и Кабахидзе, они в подметке Орбану не годятся. В подметке ему годится только нынешний генсек НАТО Рют. Только он является равновесным, ну, отчасти Фицо, но и то послабее. Только Рют в Европе является равновесной фигурой. Не Шольц, не Макрон, вот только он.
Для Брюсселя, насколько такая... яркая, харизматичная личность, как Орбан, представляет, ну, я не знаю, вызов для единства Европы.
Представляет, конечно, представляет, потому да? что серые бюрократы, в лучшем случае, Рютте, наиболее это, яркий и в последние годы самый влиятельный политик Рютте, потому что он, ну, он не серость. Это умный человек, это для нас умный противник, он хотя бы не серость. Все остальное – это серость Уно Шольца, посмотрите, просто как пример. Серость и убогость. А Орбан, он человек-политик, который пришел в политику с улицы.
Ну да.
Как митинговый оратор. Поэтому он совершенно из другого теста сделан. Хотя я здесь сделаю оговорку. Не будь на Украине проблем с закарпатскими венграми, Орбан бы не был... такой костью в горле у Евросоюза и вел бы себя мягче и не столь вызывающе для Евросоюза.
А вот интересно, ведь действительно бюрократы, как бы правящая элита современного Европейского Союза, она же выращивалась долго, она выращивалась там в американских институтах, в крупных корпорациях для того, чтобы это были просто менеджеры, высокоэффективные менеджеры, но которые не про суверенитет, не про харизму, не про какие-то яркие заявления, а которые выполняли бы линию партии.
Ну, я бы не сказал, нет, что это совсем уж линия партии. Мы просто судим об отношениях ЕС и США по их политике в отношении России,
а этого которая мало совпадает. Разве?
Нет, этого мало, потому что политика Евросоюза по отношению к Китаю, к Ирану, скажем, к израильско-палестинскому конфликту, от американской отличается. Не буду сказать, что на 180 градусов, но отличается. Поэтому это все-таки улица с двусторонним движением. Угу. И есть явления, которые из Европы в Америку приходят. Скажем, зеленые переходы, все эти зеленые дела. Это не из Америки в Европу идет.
А это европейцы сами придумали.
Это европейцы сами придумали, и в Америку это как раз из Европы перекочевало. Как в свое время в Америку перекочевала и русофобия. Но не были Соединенные Штаты изначально русофобскими. Это из Европы пришло.
Серьезно?
После Второй мировой войны, да, это пришло из Европы.
В какой момент можно... Ну, про зеленый переход тоже это интересно, потому что во многом был направлен против тех же самых китайцев, насколько я понимаю. Вот, и чтобы денег лишних заработать у стран, как это принято было раньше называть, третьего мира, вот, которые должны были еще доплачивать за то, что они свою продукцию продают. Но вот интересно как раз, хорошо, вот эта русофобия европейская, то есть она долго-долго давилась, и вот она наконец-то вылезла, это же, ну, вот та ненависть, которая транслируется по отношению к России с любой стороны, это же на уровне секты.
Это не убеждение. На уровне, во-первых, ей 500 лет. Этой русофобии 500 лет, когда-то она становилась мягче, когда-то жестче, когда-то уходила в тень, когда-то выступала, но это никуда не девалось. Ну, посмотрите на размер европейских стран, они маленькие, а тут огромная такая Россия. Есть еще момент, который раздражает европейцев. Знаете, Китай, Индия, там, Нигерия, Саудовская Аравия и так далее, это понятно, что это другие цивилизации. А Россия это что? Вот они не могут для себя ответить, как и мы сами для себя не можем ответить на вопрос, являемся мы самостоятельной цивилизацией или особой частью Европы.
Сейчас говорим, что самостоятельно.
Сейчас мы говорим так, да. А, скажем, при Медведеве говорили, когда Медведев был президентом, говорили другое. У нас это колеблется. Ну,
спор западников славянофилов, да.
Это... А у них это тоже колеблется. Вот они их раздражает то, что они не могут понять, как относиться к России.
Почему европейцы не терпят, скажем так, других? То есть есть же такой в психологии, мне нравится очень термин, неизвестность рождает тревогу.
Да,
когда ты что-то не можешь понять, то, соответственно, ты тревожишься. Но в течение 500 лет невозможно было? Или надо всех сравнять, и тогда будет нормально?
Ну, сравнять, и все будет нормально, это как раз в Европе были распространены идеи, как обустроить весь мир.
Да, да,
по своему
конечно.
Образцу, это как раз европейская идея. Есть еще момент. Россия – это отличный способ отвлечь Европу от собственных проблем.
Серьезно?
Да. Например, от проблем с мигрантами. В конце концов, тот рост правых евроскептиков, то, что они выступают против вооружения Украины, это все-таки только второй пункт. А первый пункт тот, что Европа никак не может разобраться с мигрантами стран Ближнего Востока и Африки, а главное – с мигрантскими гетто, которые в европейских городах уже возникли, от них проблем куда больше даже, чем от приходящих мигрантов. Россия – это способ отвлечь, скажем, европейцев от проблем с мигрантами. Скажем, в Бельгии дела с этим очень плохи. Во Франции дела очень плохи. В Швеции дела чуть-чуть начали исправляться, но все равно плохи. В Германии дела плохи. В Голландии чуть получше, но...
Но у них есть универсальный ответ.
поножовщина тоже недавно была.
Ну хорошо, у них есть универсальный ответ, Путин во всем виноват. В ценах, в инфляции Путин, в мигрантах, наверное, тоже Путин виноват. Но невозможно это постоянно продавать народу.
Ну вот с мигрантами это уже не прошло.
Вот.
И не прошло это еще 9 лет назад, когда был пик миграционного кризиса, это не проходит снова. На ценах, понимаете, срабатывает частично. Скажем, mm-hmm. вот посмотрите на результаты опросов в Европе. Хотите ли вы воевать с Россией? Конечно, подавляющее большинство, 90% говорит нет. Поддерживаете ли вы санкции в отношении России? 70% говорит да. Поддерживаете ли вы переговоры с Россией? 70% говорит да. Вот такой парадокс получается. И то есть они готовы поддерживать Украину, готовы противостоять с Россией, но, говорится, сдать
на диване.
На диване, сдать миру.
Хорошо, а как же тогда вот эти вот дискуссии по поводу того, что СВО или вообще российско-украинский конфликт – это пролог к крупномасштабному столкновению Европы с Россией, может быть, НАТО с Россией, потому что европейцы просто так не переживут того, что Россия выстаивает и даже адаптируется, и даже становится сильнее?
Но это психологический момент, потому что европейцы еще с 19 века привыкли себя считать пупами земли.
Жозеп Боррель, помните?
Везде да, джунгли, конечно, сад, цветущий сад, да, а вокруг джунгли. Естественно, это больше даже психологический момент. Что касается войны, большой войны, ну, демография не та, и у нас, и у них.
Угу.
К большой войне не готовы, ее боятся. Ее боятся в Грузии, поэтому голосуют за мечту. Ее боятся значительной части в Молдавии, поэтому многие не голосовали за Санду. Ее боятся в Болгарии, поэтому вот вчера там были выборы, и пророссийские партии там неплохо выступили, получив более 20% голосов. Да? Ее боятся даже в Голландии, совсем не пророссийской стране, где выигрывает там Вилдерс. Ее боятся в не входящей в НАТО Австрии,
хорошо,
где побеждает партия Свободы и так далее по списку.
Берем тогда условную компанию «Рейнметалл», которая, очевидно, не боится, глядя на конечно. Вливание и аппетиты, которые просыпаются у этой компании. Берем просто, не знаю, случайных любых политиков-популистов в Европе, которые говорят, что после Украины будет Польша, Чехия и далее до Ла-Манша вплавь на танках пойдут.
Накручивают.
Вот.
Накручивают.
А от чего?
Накручивают, чтобы поддерживать определенный градус русофобии в населении и выбивать новые средства для того же «Рейнметалла» и компаний в других странах. Наверное, наиболее яркий пример там тут Финляндия, которая просто за последние пару лет скатилась почти до уровня близкородственной Эстонии в отношении России. Хотя русофобия в Финляндии всегда была сильна, просто раньше она прикрывалась деловым сотрудничеством, а угу. теперь она не прикрывается больше ничем.
Что должно произойти, как вы думаете, Вадим Владимирович, чтобы в Европе вспомнили, что торговать лучше, чем воевать?
Ну, воевать впрямую они не готовы, но для того, чтобы вернулись к тому, что бабло побеждает зло, по-простому говоря, их кошельки должны сильно прохудиться. Поэтому пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да, пока они по голове не получат, они не изменятся. Должно смениться поколение элиты и отойти в сторону тех, для которых ценности стоят выше денег.
А где эти политики появятся, если все выхолащивалось десятилетиями из политических кругов?
Ну, видите, прорастают все-таки, глядя на итоги выборов. Да, вот партия Свободы в Австрии, вот партия Свободы в Голландии.
Ну, Австрия, разве показатель, она всегда была очень такой, это же нейтральное государство.
Это не нейтральное государство, это внеблоковое государство, и имеющие каждого пятого евробюрократа. Каждый пятый угу. евробюрократ австриец. Там огромный, на самом деле, вот такой аппаратный вес.
Так.
У страны. Кроме того, тут статус того, что у Германии на уме, у Австрии на языке. Это как раз та
это
телега.
Работает.
Это работает.
До сих пор работает.
Это до сих пор работает. Та телега, которая идет впереди паровоза. Плюс ко всему, Австрия так сейчас более немецкое государство, чем Германия.
Ага. Но слушатель говорит, значит, проще, так, сейчас, нужно налаживать связи между Россией и Западом, а не разделять и стравливать народы. Не очень понятно, кому посыл. Не очень понятно. Но по поводу страха, хорошо, а может быть, мы, по-другому перефразируя вопрос слушателя, может быть, проблема в том, что просто вот отношения между Россией и Европой, вне зависимости от Российской империи, Европа, Советский Союз, Европа, Российская Федерация, Европа, все циклично, и вот мы на какой-то витке вот этой спирали очередной находимся, и что-то такое произойдет, когда опять откат случится.
Ну, видимо, да, в какой-то момент откат случится. Уж из-за чего это случится? Может быть, из-за того, что, говорится, миграционные проблемы ударят по голове как нам, так и им. Может быть, когда придется решать какие-то общие экологические проблемы, хоть из-за глобального потепления, хоть из-за чего. Может, когда их, говорю, кошелек прохудится, и они поймут, что американский СПГ, дорогой, не сможет заменить российский газ. Даже если они скупят весь газ в Алжире, Азербайджане, Катаре, Казахстане, и нефть еще из там Венесуэлы и Мексики повезут, им все равно не хватит. Должно ударить по голове, причем сильно.
По поводу денег, кстати, и прохудившихся кошельков, вот интересно, что послы 27 стран Европейского Союза собираются встретиться, чтобы обсудить предложение Еврокомиссии о бессрочной, мне очень нравится этот термин, иммобилизации активов Центрального банка России. Financial Times, правда, об этом пишет со ссылкой на документы. То есть мы как бы не говорим в открытую, что мы ваши денежки забираем и воруем буквально, а мы говорим, что это иммобилизация в счет погашения, значит, долгов по кредиту, который мы выдаем Украине. Но а что, с точки зрения европейского права прокатит?
Ну, я бы здесь делил на 3, а то и на 4. Financial Times — это английское издание, да. А Британия в Евросоюз не входит. Поэтому они могут накручивать. И я бы в этом смысле скорее ссылался там на европейские издания, немецкие, французские, наверное, в большей степени, даже бельгийские, потому что они сидят непосредственно в Брюсселе. Англичане здесь могут себе на пользу привирать. Но такая возможность действительно рассматривается. Что там, они красивые слова употребляют, а мы можем некрасивое слово «воровство» употребить.
Да. Но они же не знают.
Или более красивое «присвоение».
Угу.
Это такой способ, чтобы не залезать дополнительно в карман собственным налогоплательщикам и не увеличивать количество голосов за правых и в меньшей степени левых евроскептиков, лучше мы возьмем и присвоим российские денежки. Благо, Россия по недосмотру слишком много денег там положила.
А разве для них не риск, что другие тоже на это обратят внимание? То есть мы, наверное, тоже смотрели, когда санкции вводились против Ирана, ну, это же Иран, когда санкции вводились против, значит, режима в Афганистане, ну, это же тоже, это другое. А когда против России, логично, что на это смотрят китайцы, арабы.
Да все смотрят.
Все смотрят.
Поэтому они сильно думают. Поэтому они не все 280 миллиардов готовы взять, а только восьмую часть из этого. Угу. 35, они смотрят осторожно, что последует после этого. Начнем с 35, а потом посмотрим, случится отток капитала или нет. Там все-таки своя борьба идет между совсем уж упертыми со сторонниками ценностей и русофобами и людьми более прагматичными, которые боятся того, что китайские, арабские и прочие латиноамериканские денежки из Европы могут утечь. Поэтому вот проверяют такой пробный шар.
А вы думаете, что действительно проверяют и опасаются, что могут утечь? Ведь по факту, мне кажется, мы сейчас живем в условиях определенной инерции, когда там западное мышление, западная логика, западная финансовая система и во многом взаимоотношения между политиками и корпорациями построены на том, что если вы рыпнетесь в условиях военного времени, опять же, противостояния, мы тоже ваши денежки видим. Потому что для того, чтобы даже забрать какие-то деньги, нужна какая-то политическая смелость, разве нет?
Нужна.
И заявить, что нас не устраивает такая позиция.
Ну, нужна смелость, конечно. А дальше уже посмотрим, сработает эта смелость или нет. Будет интересно наблюдать, что тут перевесит. Но давление на бизнес, в особенности в Европе, страшное.
По поводу отношений с Россией.
Да, чтобы он уходил из России, это политическое решение. Бизнес, как правило, не самостоятельно это решение принимает и подчиняется.
Вадим Трухачев с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. Сейчас новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Вадим Трухачев с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. Слушатель пишет, хватит им газа, промышленность медным тазом накроется, и надо им будет всего ничего, говорит наш слушатель. Ну, в смысле, ждем, когда у них все накроется, и тогда прохудившиеся кошельки заставят обратить внимание на восточного соседа, который, как выясняется, не так страшен, как его малюет пресса?
Ну, здесь надо иметь в виду, что европейцы все-таки привыкли к высокому качеству жизни, которым они не хотят жертвовать.
Они не такие высокоадаптивные, как мы?
С другой стороны, они могут, например, приспособиться к холоду дома. Например, зимой у них в домах значительно холоднее, чем у нас. Угу. Для них там, когда в дом от 18 до 20, им вполне этого достаточно. Поэтому, скажем, к холоду они привычны зимой. А вот к некоторым там другим бытовым вещам они, конечно, не очень привычны и не хотели бы их терять. Не хотели бы, например, терять пособия высокие, а сейчас их уже срезают, потому что и демография не та, и мигрантов слишком много.
Они забирают,
теперь еще с Украины туда навалило, поэтому еще срезают. Теперь ради по военной поддержки Украины еще из этих пособий будут вынимать дополнительные средства. Они привыкли к высокому качеству жизни. Это не значит, что рухнет все. Не будем мечтать о том, что там рухнет все. Запас прочности, в том числе у военной промышленности Германии, Франции, Италии, даже Чехии, Швеции, очень высокий. И даже если, скажем, в Германии будет плохо, во Франции будет плохо, то Италия, Голландия, Швеция, Чехия вчетвером определенное количество времени смогут Украину снабжать оружием. Mm-hmm. Не так долго, но смогут. Поэтому не надо говорить, что вот сейчас вот все там медным тазом накроется. Все медным тазом не накроется, но трудности будут.
Трудности. Ну и вопрос, да, насколько они будут адаптивны к этим трудностям. Здесь такой момент, почему периодически из Европы звучат все-таки какие-то, ладно, предложения по мирным конференциям о мире во всем мире. Вот там Зеленский встречается с европейскими лидерами, ему во всех, там, его заверяют в поддержке, даже денег каких-то дают, хотя поменьше, конечно. Но по факту вот эти идеи каких-то мирных переговоров, мирных инициатив в Европе все-таки со временем уходят на второй план? То есть что им в данном случае выгоднее? Чтобы было некое замирение или чтобы украинцы продолжали гибнуть?
Сейчас они к компромиссам с Россией пока не готовы, но в качестве все-таки запасного варианта рассматривают вариант, когда запасы прочности иссякнут, деньги иссякнут, чтобы это перестало бить по кошельку европейцев, тогда нехотя на некие компромиссы придется идти. Скажем, они уже так пробно, один за другим, европейские политики обозначают, какие территориальные уступки они готовы сделать. Сначала это был Дуда, потом это был Фицо, потом это был Орбан, потом это был Столтенберг, потом это был Рютте. Но фактически они указали на одно, что Евросоюз и НАТО готовы признать за Россию Крым и Донбасс. Все.
Ну, Крым-Севастополь.
Крым-Севастополь, Донецк-Луганск. Но ни Херсон, ни Запорожье.
Но здесь тоже вот эта история с территорией, мне кажется, это элемент такой, такая фишка, скажем так, геополитическая у европейцев, и они как раз эту идею продают, что вот у вас забрали территории, вы должны их отвоевать любым... То есть люди, которые там живут, вообще не имеют никакого значения. Они все, видимо, должны сгореть в огне с их точки зрения. Но это же удивительно. Они как бы продают идею того, что СВО началась, потому что России не хватает своих территорий. 17 миллионов квадратных километров – это мало. Мы же говорим, подождите, вы кошмарили людей, кошмарили. Да, флот пытались выгнать, пришлось забирать. А то, что под это дело пришлось забирать территории, ну, извините, так бывает. У европейцев самих долгое время территория краилась, как лоскутное одеяло. Да. Но они продолжают вот подменять понятия. Удивительно. Или для них действительно территориальный вопрос имеет, для нас, насколько я понимаю, имеет второстепенную ценность, а для них первостепенную.
Ну, мне так не кажется, что для нас он имеет второстепенную ценность.
Сначала люди, потом территории.
Сначала люди, конечно, потом территории. Но прежде всего люди, потому что, знаете, границы, где русские, где украинцы, проходят зачастую по одному и тому же человеку.
Конечно, конечно.
Да, для них первостепенное значение имеет ослабление России. Возможность, в случае чего, врезать России. Удобнее плацдарму, чем Украина и Белоруссия, не дай бог. Просто не существует. Кроме того, для европейцев важно очертить возможные границы их в эту зону влияния. Они видят в этой зоне влияния Украину, Белоруссию, Молдавию, Грузию, Армению. И вот они пытаются это где-то очертить. Они понимают, что Крым и Донбасс для Украины – это, ну, совсем инородные тела. Угу. А вот понимание такого насчет всего, что проходит по линии Харьков-Днепропетровск-Одесса, включая Запорожскую и Херсонскую области, все-таки это нечто единое с теми городами, которые пока остаются под контролем, крупнейшими городами, которые востока Украины, вот на это они, говорится, не готовы. Знаете, изначально Украина, а потом и Белоруссия, рассматривались мирным образом, что они должны стать таким маяком для России, что надо выбирать европейское будущее, надо быть ближе к Евросоюзу, да. И поскольку, да, украинцы и белорусы с русскими составляют один народ, прекрасно в Европе себе отдают отчет те, кто принимает решение, что народ один с небольшими особенностями, да, вот они покажут правильный путь России. Но вот они не показали, ах так, ну тогда пусть
тогда
они...
мы вас будем уничтожать, пытаться
тогда
ослабить.
Тогда будут России вредить. Украинцы – это расходный материал. Тем более, что Украина, в общем-то, государство особо без истории, с несложившимся самосознанием, где собственное руководство готово посылать собственный народ на убой. Знаете, полноценные национальные государства, даже Грузия таковым является, и свой народ жалко. Литва, она может сколько угодно кричать русофобские лозунги, но свой народ гибнуть в массовом порядке она не пошлет. Польша не пошлет, Румыния не пошлет.
Все-таки не пошлет.
Финляндия не пошлет.
Но наемников уже посылают.
Наемники – это наемники, это уголовники, которых не жалко. Наемники есть в большом количестве. Польские, хорватских очень много, албанцев очень много.
Рассчитывают ли европейцы еще на то, что можно провернуть, использовать приемы прошлых лет и предложить, грубо скажем, мир, дружбу, жвачку? Погорячились, были неправы.
Да, конечно, эта возможность рассматривается.
Да?
Да, но в качестве такого там четвертого пока что варианта, пока они пробуют продавить Россию.
Но для них, понятно, что для них стало, наверное, неожиданностью, как это, российская, наверное, резистентность, так скажу, к вот этому санкционному валу.
Знаете, и прочему, где-то неожиданность, С другой стороны, пока будем честны, на четверку с минусом, но ход СВО их устраивает.
На четверку с минусом их
устраивает. Их устраивает, да, 70%, на 70% пока что их ход СВО устраивает. На 30% нет, потому что Россия там на коленях не стоит, не ползает, все идет не совсем так, как они, но пока Россия не взяла Харьков, Одессу и Днепропетровск, их все устраивает.
Да?
Да. Ну, не все устраивает, но по большей части устраивает.
А есть еще один сюжет, довольно интересный. Это группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ называется на английском языке. Да. Она, сколько разговоров было, но она не внесла Россию в свой черный список. А, значит, не нашла для этого объективных причин, говорится в заявлении. В стоп-лист ФАТФ попадают страны и юрисдикции, в которых обнаруживают стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Там есть Иран, Северная Корея и Мьянма, кстати. Для многих неожиданность, но по факту понятно, почему они
закрытые
туда ее включили.
Страны.
Да, закрытые страны. А можно ли говорить по итогам выводов ФАТФа, что набор политических, экономических мер по вот этому геополитическому остракизму России, он конечен?
Ну, можно говорить, что конечен, потому что для того, чтобы принять решение по линии ФАТФ, согласие только Евросоюза, США, Канады, Японии, Австралии, ну, коллективного Запада, далее недостаточно. Что еще, например, раздражает тех же европейцев, что, например, было хорошо видно, когда Шольц ездил в Южную Америку, посетил Бразилию, Аргентину, Чили, что там никто не захотел присоединяться к санкциям.
Для него было неожиданностью.
Это не, нет, это дико раздражало. Вот таким поучающим тоном он с латиноамериканцами разговаривал.
С Аргентиной тот, особенно.
Ну, там и Милей еще не было.
А,
на тот момент. Но они его, так, мягко говоря, не поняли. Другие, Макрон ездил, не поняли. То же самое, да, Рюта ездил, когда еще премьер-министром Голландии был, и генсеком НАТО. Не поняли, вот это раздражает. Уже, знаете, остальной мир в значительной степени устал от этого поучающего тона коллективного Запада. И не сколько он, значит, любит Россию, сколько его раздражает, это, видите, бесконечные поучения, которые из Запада доносятся.
Но это может вот это раздражение такое частичное в какую-то системное недовольство перейти, когда принимаются уже и политические, в том числе экономические решения?
Может перейти, но пока что это происходит очень плавно. Все-таки зависимость от доллара да и от евро очень большая. Прямо скажем, у Китая кто главный торговый партнер?
Евросоюз.
У Индии кто главный торговый
партнер? Евросоюз.
У ЮАР кто главный торговый партнер? Евросоюз. У Бразилии кто главный торговый партнер? Опять Евросоюз.
Но смотрите, европейцы же, они как бы или, как это, вы или за красных, или за белых.
Сейчас да.
Но те, кто, вот кого вы перечислили, они же не за красных, не за белых, им бы торговать и развиваться. А европейцев не устраивает такая политика, потому что у них, как это, режим, вот это, режим военного противостояния. Да. Но чья возьмет?
Опять же, все зависит от того, насколько сильно европейцы получат по голове. Когда они получат по голове сильно, уже не только от России, но и от стран коллективного юга, назовем их так, они могут вести себя гибче. Некоторые, кажется, пробросы на сей счет периодически возникают. Тот же Рютте недавно говорил, что нам нужно как-то в большей степени учитывать интересы коллективного юга. Я бы на самом деле слушал господина Рютте как наиболее умного из западных политиков.
Он предлагает, как это, слушать юг в обмен на то, что юг будет слушать их, но не будет слушать Россию.
Ну, так вот, что надо так как-то не столь твердолобо с дубиной лезть, а нужно как-то поизящнее.
Да.
Да. Хотя из уст, конечно, руководителя крупнейшего в мире военного альянса
как-то звучит
как-то странно. И колониальные державы в прошлом, Голландия колониальная держава все-таки, и не маленькая в прошлом, звучит, конечно, очень странно.
Но разве страны глобального юга не, ну, скажем так, рассматривают текущие конфликты в Европе никак, ну, как бы не предельно цинично, потому что мы смотрим, чья возьмет.
Да, предельно цинично. Мало того, рассматривают как возможность укрепления своего влияния. Индия тут метит в посредники, в главные посредники. Ну, когда до этого дойдет речь, конечно.
Где Индия, где Европа? Какая взаимосвязь? В смысле, мы Индию послушаем?
Ну, на будущее, когда положение на фронте будет выгодным, более выгодным для нас, когда-нибудь эти переговоры начнутся, а Индия уже делает заявку на то, чтобы таким посредником стать. Конечно, у Индии шансов больше, потому что Турция член НАТО, Венгрия член НАТО и Евросоюза, Австрия член Евросоюза, Швейцария не член Евросоюза и НАТО, но тесно примыкает и к тому, и к другому, и к санкциям примкнула. Ни одна из этих стран, которые рассматриваются как посредники, нам не подходят. А Индия формально, когда до этого речь дойдет, она может подойти. Может.
Но, с другой стороны, для нас это может быть тоже как это, новым правилом хорошего международного тона, когда среди вариаций посредников мы выбираем,
да,
кто будет... Я не знаю, на чьей территории, кто бы... Непонятно, как же... Как,
ну, лучше тут выбирать не одного, а сразу нескольких.
БРИКС целиком.
Ну, можно кого-то там и не из БРИКС взять, да, скажем, Мексику, которые в БРИКС не входят.
Ну, Мексика, там Америка рядом.
А Мексика не является полностью проамериканской страной. Она очень много себе позволяет в несогласии с северным соседом. Поэтому как важный партнер за пределами коллективного Запада, да, Мексика вполне себе может быть.
А если, вот про БРИКС сказали, мне сейчас как раз мысль в голову пришла, а в Европе, насколько она однородна в плане опасливого восприятия БРИКСа как некой альтернативной площадки, как БРИКС сам себя пытается позиционировать?
Здесь внутри каждой страны, здесь нужно скорее говорить не по странам, а по партиям. Общеевропейским и партиям внутри стран. Скажем, относительно лояльные нам правые евроскептики говорят, что не надо толкать Россию ближе вот к Китаю, к Индии и так далее. Они опасаются, например, роста влияния вот этого коллективного юга. Левые евроскептики, ну, коммунисты, грубо говоря, наоборот это приветствуют, говорят, вот, бывшие колонии наконец-то встают на ноги, это вот нам урок европейцам. Угу. Системные, знаете, умеренные левые, умеренные правые смотрят, знаете, с опаской на увеличение роли БРИКС, но додавить Россию все-таки важнее, ценнее, да, а, скажем, зеленые либералы и часть евроскептиков, которые настроены антироссийски, им плевать вообще на все, это лишь бы России крепче двинуть.
Но что для них будет хорошо свидетельством того, что Россия ослабла?
Свидетельством для них будет, во-первых, что перекроют все, почти все возможные источники параллельного импорта, во-вторых, полностью выдавят Россию с неславянской части постсоветского пространства из Балкан, где все-таки у России влияние есть. Ну и третий момент, на своих условиях продавят ту территориальную конструкцию, которую я назвал. Вот пусть Россия берет Крым и Донбасс, а все остальное, как говорится, нам. И отдельный вопрос Белоруссия, за который в их глазах схватка еще предстоит. На самом деле они очень серьезно готовятся.
К выборам.
В Белоруссии, да. Опять? В особенности Польша и Чехия.
Серьезно?
Славянские страны, славянские национальные государства. Польша, понятно, давний интерес, а Чехия – это такое славянское орудие на Балканах и на постсоветском пространстве. Чехия, он в Казахстан. Поехали тоже его обрабатывать насчет присоединения к программе ЕС «Восточное партнерство» и отдаления от России. Тут и сама по себе страна совсем не безобидная, Чехия. Тем более, что ее президент – главный сборщик снарядов.
Для Украины,
Для Украины. В общем, его тоже надо слушать, потому что в военной матчасти он разбирается лучше всех остальных западных руководителей. И вот эти две страны, Польша и Чехия, как главным тарам. Образом, они играют против нас в Белоруссии. Кроме того, Австрию и Швецию выделили еще две.
И Австрия тоже.
Да. И это такое дипломатическая дубина Евросоюза. Австрия имеет уникальный, не будучи членом НАТО, шанс разговаривать с другими странами от имени всего Евросоюза. Да, да, Австрия туда же.
Ну, хорошо, а с другой стороны, европейцы разве не видят, что вот их напор плюс поломка экономических связей, плюс экономический кризис и вопросы, которые все громче задают их электорат, жители, которых на соседний план отодвинули, рождает в том числе у других стран, не говорим про Россию, просто про других стран-наблюдателей, некие, например, альтернативные, незападные теории, представления о том, какими должны быть новые международные отношения. Потому что мир в таком, в режиме идеального шторма, но долго он существовать не может.
Часть из них видят, а да? часть продолжает пребывать в иллюзиях о европейской исключительности, что Европа несет всему миру свободу, демократию,
просвещение,
процветание и так далее. Они от этих иллюзий полностью до сих пор не отошли. Еще раз говорю, что они должны получить по голове сразу в нескольких местах, чтобы от этих иллюзий они избавились. И в первую очередь внутри себя.
Внутри себя. Но пока они умудряются купировать, наверное, эти риски. Но вы сказали, что не совсем получается в плане мигрантов, но все остальное пока можно продавать идею, что
пока,
вот, если бы не Россия.
Ну, до определенной степени уже и экономика бьет. раз такие результаты, потому что только на одной миграции, наверное, бы результаты правых партий были бы процентов на 5-7 ниже, если бы они только на эту тему били, да? Хотя тоже было бы много, но, получается, выясняется, что и другие вещи уже подтягиваются.
Костя, наш слушатель говорит, а может, мы перестанем мириться с Западом и идти на компромиссы? Вот БРИКС соберется, БРИКС крепнет. Может, через лет 5-10 раздавим этот Запад до конца, в 17 век сбросим экономически, ведь за 500 лет мы так и не наладили отношения, может, не судьба.
Ну, что, говорится, делаем хорошего, что ищем партнеров где подальше. Смотрим, наконец, на Юго-Восточную Азию, на Латинскую Америку, даже на Африку, что слишком много мы внимания уделяли Западу, нужно разнообразить.
Но меня смущает, связи. Вадим Владимирович, из всего того, что мы говорим про там, глобальный юг, повернулись на восток, мы пытаемся броситься туда с той же готовностью, с которой мы пытались бросаться в сторону европейцев.
Вот не надо шарахаться по полной программе.
По всему миру. Не надо
иметь слишком большие иллюзии в отношении Востока и Юга, такие же, как имели в отношениях Запада. В идеале нужно какое-то равновесие. Разложить яйца по всем возможным корзинам.
Географическое положение к этому обязывает.
Географическое положение у нас к этому удобное. Интерес к нам есть и на глобальном юге, там, и на востоке, но бросаться с головой в омут не надо. Там своя культура, свои традиции, свои какие-то представления о жизни, и что ни говори, при всех отличиях от Европы, отличий от Азии у нас еще больше.
Конечно. Слушатель наш говорит, сейчас найду, вы упомянули историю с Балканами, а разве Вучич не делает или его не вынуждают делать выбор в сторону Европейского Союза, тем самым шансы России на Балканах уменьшаются?
Конечно, его вынуждают это делать. Сербии здесь крайне не повезло с географическим положением, ее со всех сторон окружают страны НАТО и почти вся, со всех сторон страны Евросоюза, он крутится как уш на сковородке. Понимаете, мы здесь главным образом играем на прошлом, на там, культурной, религиозной связи и так далее.
Этнической.
Да, конечно, да. Сербы – народ, который относится к русским лучше всех в мире.
Угу.
85% населения Сербии относится к России хорошо. Я не знаю, где этот показатель выше. Ну, в Северной Корее, может быть, он выше, но там опрос, не знаю, насколько им можно доверять. В Сербии доверять можно. С другой стороны, Россия не является крупнейшим торговым партнером Сербии. 1,5 миллиона сербов работают не в России, а в Германии, в Австрии, в Швеции, в Голландии. Угу. Это очень существенный рычаг, и если этот рычаг Евросоюз перекроет, рычаг заработка для многих сербских семей, в общем, это будет существенный удар. Политический партнер, в том числе, сейчас тоже, и экономический, Китай, он сейчас более существенный для Сербии партнер, чем Россия. При всем, это сожалению, я это произношу, но... К большому сожалению, это так. И то, что, скажем, 26 стран отозвали признание Косово,
угу.
Тут, конечно, частично Россия поработала. Но в большей степени поработал Китай, и отзывали признание, прежде всего, те страны, которые тесно завязаны на Китай.
Интересно.
Да.
У нас 1,5 минуты остается. Вопрос в большей степени риторический, но все-таки можно ли понять, на чьей сейчас стране время в рамках вот, этой вот, вот этого глобального противостояния между Россией и европейцами?
Вот он застыл пока что.
Да?
Это понять невозможно. Кто совершит непростительную ошибку и плохо учтет собственные возможности и возможности противника, тот и проиграет. И, конечно, нужно заботиться о тылах. И, говорится, и нам, и им. Кто лучше? И когда Евросоюз прикручивает сейчас миграционные гайки, он в том числе заботится о своем тыле на случай большого противостояния с Россией. К слову сказать, вот эти две темы вот он таким образом увязывает.
Ну, интересно, конечно. Правда, вот про непростительную ошибку тоже, что может со стороны европейцев таким быть? Мы-то говорим, что если они перестанут снабжать Украину, то все кончится через неделю. Но это такая, пока что утопия, мне кажется.
Пока что это утопия.
Вадим Трухачев был с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. Вадим Владимирович, спасибо, ждем снова. Далее новости, потом мои коллеги продолжат эфир. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.